Добрый день, с вами канал «Ищем выход», меня зовут Дмитрий Губин, и сегодня у нас дебют в программе «Особое мнение». Впервые свое особое мнение публично в нашем канале будет высказывать биолог, писатель, молекулярный биолог. Это важно, никогда не говорите микробиолог. Микробиолог, ну, среди лилипутов, наверное, тоже биологи есть, но это маленький. Молекулярный биолог. Мария Кондратова, чья книжка про рак «Кривое зеркало жизни» получила главную премию среди нонфикшн на русском языке, премию «Просветитель», премию Дмитрия Зимина. И кроме того, я не без умысла пригласил именно Марию Кондратову среди всех молекулярных биологов, потому что она написала «Между двумя войнами». С моей точки зрения, лучший роман о междувоенном времени, имеется в виду между 14 и 22 годами, который называется «Сигнальные пути». Да, «Сигнальные пути» – биологический термин. Но речь идет об одной женщине, которая под влиянием случайностей проживает три разных жизни. В Киеве, в Москве, на востоке Украины. Мария Кондратова, дебют, прошу на сцену.
Добрый день, Дима, спасибо за столько добрых слов. Надеюсь, наш диалог тебя не разочарует.
Маша, но ты будешь сегодня выполнять роль, я не буду притворяться, мы на «ты», давно знакомы, ты выполняешь роль нарисованного очага в каморке папы Карла. То, что, глядя на тебя, я вспоминаю те времена, когда можно было говорить не о политике, а просто пригласить Александра Маркова, эволюционного биолога, и говорить, чем живое отличается от неживого. Или Асю Казанцеву, и говорить о зависимостях. Ну и так далее, и так далее. Сейчас половина уехала, половина иноагенты. А мы, если обсуждаем биологию, то, например, применительно к проблеме бессмертия. Потому что тех, кто в оппозиции, тех, кто иноагенты, интересуют два вопроса. Первое. Каковы шансы, что Путин будет жить вечно? Второе. Каковы наши шансы продлить жизнь максимально долго, чтобы пережить Путина? Извини, что я заполитизировал чисто биологический вопрос, но других вопросов для тебя нет. Как ты ответишь?
Ну, я буду сразу скажу, что я не эксперт именно по проблеме бессмертия. В этом смысле и старение тебе, наверное, стоило Вадима Гладышева скорее
позвать.
Если бы ты углублялся в это... Нет, я просто, так сказать, буду честно указывать границы своей компетенции, где это важно. Но, насколько я понимаю, на сегодняшний день не существует способов бесконечного продления жизни даже в теории для людей, которые уже перешагнули некоторый порог, ведут дискуссии об этом пороге. Это сказать, это 30-35 лет или это там 40-50 лет, но во всяком случае...
Погоди. Я прибегаю к обычному свинству всех телеведущих,
давай.
И меня сейчас накидают. Я тебя перебиваю.
Что
значит порог 30-35 лет? 30-35 – это дети по нынешним временам.
Ну, так сказать, социально, может быть, и да, биологически нет. Уже начинаются некие обратные отсчеты, которые мы на данный момент повернуть назад не можем. То есть если хотя бы теоретически, пока тоже нет лекарства, лекарства для бессмертия прямо сейчас нет, давайте сразу это сформулируем, но если, по крайней мере, теоретически мы понимаем, как мы можем законсервировать вот состояние человека, там, условно, с 20 до 30 лет, да, и, так сказать, не дать, ну, сильно замедлить, по меньшей мере, старение, про абсолютное бессмертие пока речи нет, то вариантов отмотать назад те генетические, эпигенетические изменения, которые накапливаются с возрастом там, после 60-70 лет, их не существует. Разумеется, можно при соответствующей генетике и качественном медицинском обслуживании прожить долго, и, в общем, королева Елизавета не даст соврать очень долго, но все-таки на этом этапе любая терапия, она имеет очень конечный эффект в силу тех ошибок, нарушений метаболизма, которые уже накопились к организму к тому времени. То есть нет, я не думаю, что существуют даже теоретические шансы за любые деньги, любыми средствами сделать кого-либо из нынешних политических лидеров бессмертным. Ни хороших, так сказать, парней, ни плохих. Вот из людей, которым сейчас 20-30 лет, может быть, если в ближайшие годы произойдут какие-то практические прорывы, может быть, им удастся там преодолеть 200-летний рубеж, например, дальше пока сложнее загадывать. Но
начинаешь понимать царя Ирода только в отношении 20-30-летних. Значит, дорогие друзья, мы говорим с биологом, с молекулярным биологом, победителем премии «Просветитель» за книжку про рак «Кривое зеркало жизни» Марии Кондратовой. И вы понимаете, какой ужас нас ждет, когда бессмертие станет реально возможно. Потому что этот Губин будет как дятел всю вечность повторять, что канал «Ищем выход» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Эти пожертвования. Мы вас призываем жертвовать либо частью вашей бессмертной души, и для этого достаточно подписаться на канал, поставить лайк, не нравлюсь я большинству не нравлюсь. Может быть, вам понравится Мария Кондратова. Нажмите на колокольчик, вы будете получать извещения о новостях на нашем канале. Либо, что с моей точки зрения, опыт Фауста Мефистофеля это доказывает, гораздо выгоднее пожертвовать частью все-таки не души, а кошелька. Все способы, каким можно перевести малую денежку. Ну, считайте, что программа от вашей газеты утренняя. Некоторые еще помнят Советский Союз. Вот такую денежку, если вам не жалко перевести, это имеет отношение к тем, кто остался, и тем, кто уехал. В QR-кодах вся информация, как это абсолютно легально и безопасно сделать, перед вами. Мы существуем только за ваш счет. Так, все я сказал.
Я скажу, ты сказал, в рамках психологической поддержки, что рутины в этом меняющемся мире очень способствует психической стабильности. Так что если в вашу рутину ходит регулярный просмотр «Ищет выхода», то поддержание программы в ваших психологических интересах. Потому что
yes!
Всякий раз, когда заканчивается какой-то по причине отсутствия финансирования хороший проект, на который я была подписана, у меня остается ощущение, что еще какой-то кусочек меня оторвали и выбросили, и это сейчас очень болезненно. Так что берегите себя. Ищите выход.
Никогда еще не было со стороны биологов и кандидатов наук PhD такой поддержки нашему публичному попрошайничеству, как сегодня. Маша, спасибо, честное слово. Но возвращаемся к разговору о бессмертии. Я начинаю двигать, если не тяжелую артиллерию, то кавалерию. В наш разговор вступает Брайан Джонсон. Вспомнишь ли ты навскидку, кто это такой?
Нет, у меня отвратительная память на имена и фамилии. Я заранее извиняюсь, если я кого-то как-то неправильно назову в этой передаче.
Главное меня Владимиром Владимировичем не называть, все остальное простительно. Вступает Брайан Джонсон. Это мультимиллионер, Кремниевая долина. Это биохакер, скандальный, тот, который наблюдал за ночными реакциями своего сына, заявил, что он хочет себя вернуть в 18 лет и так далее, и так далее. Правильно ли я тебя понял, что если бы Брайан Джонсон был в возрасте от 20 до 30 лет, то у него шансы законсервировать себя в этом возрасте теоретически имелись. А если он перешагнул за 30, там, 35, за 40, то поздно пить боржоми.
Ну, можно замедлить, можно все еще замедлить, но, опять же, чем позже ты вступаешь на этот путь, тем меньше у тебя возможность что-то замедлить, потому что проблемы, ошибки все равно накапливаются. Но тут, знаете, даже когда я слышу слово «биохакер», моя рука тянется к пистолету, потому что было уже столько историй про биохакеров молодых и энергичных, которые умерли сильно раньше отпущенного им природой срока, увлекшись всевозможными экстремальными формами продления жизни, что, честно говоря, на меня это движение производит сложное впечатление. Ну, то есть, с одной стороны, я как биолог ценю, когда люди выступают в качестве подопытных крысок, так сказать, жертвуют своей жизнью ради науки. Но, с другой стороны, они ведь жертвуют, не позволяя нормально зафиксировать результаты, так сказать. И мы, ну, в общем, даже сложно извлечь какой-то урок из этих ошибок, потому что мы даже не очень понимаем, какие именно ошибки они делали. Они там какие-то индивидуальные программы, которых никто не знает, никто их регулярно, ну, информация об их здоровье не публична и так далее. Мы даже, в общем, не понимаем, почему там тот или иной очередной миллионер, помешанный на здоровье, вдруг умер, там, не дожив до 50.
Но погоди, там вот я не ждал, что сюда зайдет разговор. Мне приходилось слышать, что нет такого богатого человека от, не знаю, Дерипаски и Абрамовича до самого богатого человека планеты Путина Владимира Владимировича, которые бы не использовали некоторые очень модные методы продления жизни. Например, я это слышал из разных источников. Путин спит в барокамере. Многие спят, господи, ты мне скажешь, это французское слово, как называется маска, которую надевают на лицо во время сна.
А, ну это, кстати, с обогащенной кислородом.
Да. То есть
Ну.
люди спят либо в барокамерах, либо в масках. Как оно называется? И, прости меня.
Я не помню, но про барокамеры не скажу, но маски – это действительно чудесная вещь, безотносительно старения, не старения. Они спасают от апноэ, которое с возрастом развивается у многих людей. То есть многие люди страдают нарушениями дыхания во сне, которые не осознают, что, в общем-то, и опасно потенциально, и снижает уровень здоровья и качество жизни, потому что ты вроде как поспал, а проснулся все равно уставшим, потому что твой мозг в это время получал недостаточно кислорода. Ну, знаете, как сон в очень душной комнате, да, иногда вот случается, просыпаешься хуже, чем было. И в этом смысле вот маски это совершенно точно очень работающая технология. Я сама знаю многих людей, которые прям сильно гораздо моложе вот, Путина или этого вашего миллионера, которые сильно улучшили свое качество жизни,
Это
начав
называется
пить эти
CPAP.
верю.
Спасибо искусственному интеллекту, он только что подсказал.
Спасибо.
Значит, это сокращение CPAP пишется это слово. Так это влияет только на храп, на качество сна, или можно считать доказанным, что это способствует продолжительности жизни?
Ну, про продолжительность не знаю,
Качество
были
или
ли
количество,
исследования.
на
Это
что же?
влияет на качество жизни в моменте, так точно. То есть ты лучше высыпаешься, и это снижает риск внезапной смерти во сне от остановки дыхания. То есть людям, которым прописывают такие аппараты, у них обычно диагностируют, что у них в течение ночи дыхание вообще-то несколько раз прерывается. Оно потом восстанавливается, но потенциально это, в общем, рисковая ситуация. Так что логически мысли, все, что снижает риск внезапной смерти, по идее, продляет жизнь, по крайней мере, в некотором количестве. Но видишь, с кислородом же тоже такая ситуация немножко неоднозначная. С одной стороны, да, кислород нам необходим, мы аэробные организмы. С другой стороны, вообще-то говоря, известно, что в химическом смысле кислород – это скорее яд. Там всевозможные повреждения связаны с активными формами кислорода. Я к тому, что вот эта гипероксигенация в барокамере, я боюсь, что это палка такая о двух-трех концах, но думаю, что да, какой-то позитивный эффект. Я думаю, что на самом деле все вот эти методы, которыми пользуются богатые люди, они имеют хоть какую-то доказательную базу, но, по крайней мере, хочется верить, что люди, которые смогли заработать достаточно денег, имеют возможность обращаться к экспертам. Проблема возникает, как водится, когда пытаются получить синергический эффект. А вот этого никто не изучал. Когда мы пьем 10 таблеток разных, с целью продления жизни, да, спим в барокамере, делаем еще какие-то экстремальные вещи. Вот как это все сложится, этого никто не понимает. И, так сказать, мало кто даже претендует на то, чтобы понимать. И вот это, я думаю, в итоге может служить причиной того, вот этих внезапных смертей и неоправданных ожиданий. То есть, в общем, есть вещи, да, вот как там умеренная физическая активность, есть даже там отдельные препараты, которые вроде как действительно, да, вроде того же метформина, ну, по крайней мере, там
Прости, как
есть
называется?
метформин. Его обычно прописывают людям с диабетом для стабилизации уровня сахара в крови. Ну вот у него есть там какие-то метаболические эффекты, которые потенциально проявляют. Но когда это становится манией, когда у человека складывается ощущение, что вот и это, то есть если это А помогает, Б помогает и С помогает, а давайте А, Б, С все вместе и можно без хлеба. А вот тут все может полететь, потому что в живом организме А плюс или Б или С, и А плюс Б и плюс С, это, в общем, совсем разные эффекты могут быть.
Ну, ты знаешь, Атул Гаванде, это американский врач индийского происхождения, он хирург, и он написал книгу «Все мы смертны», что имеет значение в конце жизни. И там сюжет, его отец уролог, насколько я помню, профессиональный. Он понимает, что все, у него, по-моему, Паркинсон начинается, или ранняя стадия, господи, боже мой, родился в маленьком немецком городке в Южной Баварии, называется «Он и ко мне пришел». Как называется самая главная болезнь, бич пожилых людей?
Ну, Альцгеймер, болезнь
Альцгеймер,
Альцгеймера.
вот. Ранняя стадия Альцгеймера. Называется «Встретился со стариком Альцгеймером на эфире». И Атул Гаванде рассказывает о том, как он ищет для своего отца дома престарелых в Америке. Что нужно выбирать? И формулирует несколько выводов, что социальная включенность гораздо важнее медикаментозного влияния. И у него есть фраза, что ты сказал про 10 таблеток, что больше 5 лекарств принимать одновременно бессмысленно вообще. Что скажешь?
Ну, не то чтобы бессмысленно, я все-таки, я не врач, я с осторожностью сейчас, возможно, нас слушают люди, у которых как раз 10 таблеток на столе лежит, и я не готова брать на себя ответственность за то, что они половину выбросят. Но правда в том, что чем больше различных препаратов, особенно разных групп, мы принимаем, тем сложнее предсказать взаимодействие. То есть фармацевтические компании сейчас тратят огромные деньги на сбор так называемой real-world data, чтобы посмотреть, как за пределами, так сказать, чистых клинических исследований препараты взаимодействуют с нашим образом
жизни. То есть в реальном мире, да?
Да, в реальном мире с другими лекарствами мы пьем и так далее. И постоянно появляется новая информация, там, кто кого усиливает, кто кого ослабляет и так далее, но полной модели нет и не предвидится, и, в общем, никто это 100% просчитать не может. Но вот что действительно важно, это то, что принимая, воспользуемся, сделаем минутку санпросвета, что принимая разные препараты, нужно не лениться и всем своим врачам сообщать о всех препаратах, которые вы принимаете, даже если вам кажется, что там, я не знаю, урологу совершенно не обязательно знать, что прописал вам кардиолог. Могут быть какие-то неизвестные, неочевидные для вас эффекты взаимодействия препаратов, которые врач, по идее, по крайней мере, в крайних случаях должен знать. То есть всякий раз, когда встает вопрос о том, что вам назначают какое-то новое лечение, не поленитесь сообщить врачу о том, что вы уже принимаете. Это может спасти вам жизнь и здоровье.
Маш, еще 5 минут я скажу. Вы смотрите программу «Все о здоровье» с Еленой Малышевой. Сейчас мы вам расскажем, имеет ли пользу обрезание. Вот свитер, который у меня старенький, но я его ношу. Нет, все-таки мне хотелось говорить о более глобальных вещах. Одна из вещей, до которой, надеюсь, мы сегодня дойдем, это почему такой сумасшедший крен вправо практически во всех странах, почему такой кризис классической демократии. И мне интересно говорить об этом именно с тобой, потому что мы на эту тему как-то раз начали разговор, но вне эфира, я знаю, что тебя это тоже волнует. Но пока что про долголетие или бессмертие.
Я вывожу... Про долголетие. Давай теперь я тебя перебью и скажу, что все-таки критический момент, который мы должны понимать, что... разные системы в нашем организме обладают разной сложностью и разной потенциальной, так сказать, восстанавливаемостью. И вот сейчас большая, ну, собственно говоря, мы ее уже видим в контексте Альцгеймера, который ты упомянул, что человек может сохранить довольно приличное физическое здоровье и при этом совершенно потерять значительную часть когнитивных функций. Альцгеймер, это уже я, к сожалению, была таким свидетелем в семье моих близких друзей. Вот мама впала в деменцию, будучи в прекрасном физическом состоянии, да, то есть, но человек полностью исчез, личность полностью исчезла, и это было несколько очень тяжелых лет для семьи, не дай бог, такие испытания. И вот вопрос со всеми вот этими техниками бессмертия и так далее, что обновлять мозг мы толком пока еще не можем, не умеем, замедлять старение тоже не очень очевидно, и, в общем-то, сказать, перспектива физически крепких, но абсолютно, сказать, дементных долгожителей, она, в общем-то, это то, с чем мы уже имеем дело. Да, то есть не зря эта тема появилась сейчас и в культуре, и множество и фильмов, и книг на эту тему, как родственники переживают этот знаменитый фильм «Ханеке. Любовь» и так далее.
Да, про двух стариков,
потому что
да,
это то,
залетающим голубем в квартиру.
Да, как... потому что это то, к чему мы, в общем-то, идем.
Так, я выпущу на сцену, прежде чем мы дойдем до мировой политики, двух тяжеловесов. Один тяжеловес – это Петер Тиль, один основатель, создатель PayPal, мультимиллиардер, человек, который спонсировал главного идеолога так называемого «темного просвещения», или в сердцах его технофашизма называют Кёртиса Ярвина. Человек, который сказал, что он разочарован в классической демократии, но что его убеждение сводится к следующему. «Я остаюсь верен своим убеждениям. Я цитирую его эссе, написанное в 2009 году для Института Каттона». Для веб-издания Cato Unbound. «Подлинная человеческая свобода является необходимым условием высшего блага. Я против конфискационных налогов, тоталитарных коллективов и идеологии неизбежности смерти каждого индивида». То есть его идеология, он против смерти себя и любого другого человека. А с другой стороны, против него играет биоэтик и онколог, израильтянин Иезекииль Эммануэль, который написал лет, наверное, 20 назад, я не знаю, не следил за ним, что вышло, эссе «Why I hope to die at 75», «Почему я надеюсь умереть в 75», для журнала «The Atlantic». Серьезное, важное издание. Где он объяснял ряд причин, помимо там ограничения когнитивных способностей, функциональных возможностей физических. Ну, например, то, что наличие долгожителя в семье не дает реализоваться новым поколениям. Мы это знаем прекрасно по России. Путин у власти 26 лет, и новых политиков ноль. Новое поколение политиков в политику так и не пришло. Значит, скажи, пожалуйста... Из позиции Иезекииля Эммануэля следует легализация эвтаназии. Из позиции Петра Тиля черт его знает, что следует. Финансирование дальнейших исследований. Ты ближе к кому? Как ученый?
Знаешь, я на самом деле не вижу противоречия между двумя этими позициями, потому что я думаю, что если бы уважаемому израильскому ученому в качестве альтернативы смерти предложили здоровое, сказать, бессмертие с сохранением функциональности и так далее, я не думаю, что он бы отказался. Да? Его пугает старость, его пугает вот, обременение другим людям. Если мы предположим, что люди, так сказать, как любимые учеными, голые землекопы, просто умирают в какой-то момент, но до самого последнего момента сохраняют, так сказать, полноту сил, ясность мышления и так далее, или даже не умирают, а живут вечно, но, опять же, сохраняют эту полноту сил и ясность мышления, я не думаю, что многие бы отказались. Другое дело, что совершенно не факт, что эти люди были бы счастливы. Мы вообще не знаем, насколько, так сказать, наша психика способна переварить 200-300-летнюю жизнь. По крайней мере, многие пожилые люди впадают в что-то вроде депрессии, и действительно, даже будучи окружены там любящими родственниками, детьми, внуками, правнуками, начинают прямо говорить о том, что они хотят умереть, что они устали, что с них достаточно. То есть в этом смысле, может быть, существует некоторый зазор между нашими, так сказать, желаниями и нашей возможностью наслаждаться реализацией этих желаний. Но в принципе я не вижу... Но в ситуации, когда здоровое бессмертие невозможно, я могу понять стремление уйти, не обременяя тех, кого любишь, не страдая самому, хотя, ну, как человеку, придерживающемуся христианских ценностей, мне движения в этом направлении кажутся опасными, но неизбежными. Именно в силу того, о чем я тебе говорила, население стареет, а деменция, Альцгеймер – это болезни, которые требуют огромного социального вовлечения. Это...
Да, там уход 24
часа. Это даже не рак, да, то есть на одного человека в деменции нужно 3-4 человека, которые его обслуживают.
Как грудного младенца.
Да, да, да. Вот. И этот вопрос встает и будет вставать. То есть, то есть мне не очень нравится этот тренд, но я считаю, что даже самые консервативные люди не должны закрывать на него глаза, они должны понимать, что мы действительно стоим перед этим вызовом, и нам нужно как-то на него отвечать.
Кстати, Иезекиилю Эммануэлю сейчас 69 лет, я только что глянул. У него еще есть 6 лет, а потом за базар придется отвечать. У меня тогда два вопроса, очень коротких, можно ответить да, нет. Значит, представь, ты депутат парламента той страны, где заслушивается закон об эвтаназии. Голоса разделились поровну, и только от тебя зависит, принимать этот закон или нет. Как ты проголосуешь?
Я думаю, что я все-таки проголосую против, хотя очень многое зависит от контекста, опять же, от доступности медицинской помощи в этой стране, от возможности обезболивания и так далее, и так далее. То есть я не считаю, что вопрос эвтаназии существует как-то сам по себе, он не висит в вакууме, да, так сказать, он существует в неком контексте, и это важно учитывать. Но я думаю, что я все-таки скорее нет.
Второй такой же короткий вопрос. Рассматривается закон о суррогатном материнстве. Например, в Германии, где я сейчас нахожусь, там прибегать к помощи суррогатного материнства можно, если ты заказчик, если ты клиент. Но врачам запрещено оказывать подобные услуги. Как ты проголосуешь?
Я проголосую за некоммерческое суррогатное материнство. Я
Вот это...
считаю, что если женщина хочет родить ребенка для других людей по каким-то гуманным соображениям, по это самое, то это да. Но я считаю, что акт рождения ребенка не должен превращаться в акт купли-продажи.
Но он и так является актом во многом купли-продажи, потому что мы прекрасно понимаем, сколько детей заводят сейчас, и от чего зависит, почему откладывают рождение детей, и от чего это зависит. И если у тебя на просмотр одной квартиры, как в Берлине, приходит до 700 человек, и если у тебя большая часть твоего дохода уходит просто на оплату жилья, то какой тут к чертовой бабушке второй ребенок? Дай бог одного в этой ситуации поднять. Это что, не купля-продажа? Это такая же купля-продажа нерожденного. Такой же расчет финансов под нее.
Это продажа, но не купля. Это отказ от покупки. Окей, давай так сказать, сформулируем. Это отказ от покупки. Ребенок становится роскошью, да. Мы построили систему, которая, конечно, биологически выглядит очень странно, когда социальная адаптация и биологическая адаптация просто прямо противоречат друг другу. Это очень странная ситуация, да, и
Да,
довольно
и
новая.
детей заводят либо очень богатые люди, или, по крайней мере, крайне обеспеченные, потому что они могут себе позволить хоть с 5 детьми в отпуск выезжать. Просто снимут больше номеров в отеле и все. Либо те, которым, ну не то чтобы пофиг, но, например, мигранты, которые приезжают в ту же Германию, начинают получать пособие на каждого ребенка, даже если они еще не граждане, это не важно, это больше 250 евро. И они, это дает им тот уровень жизни, который их, в принципе, устраивает, потому что он все равно шикарный по сравнению с той страной, откуда они уехали. Так, ты это имеешь в виду? Что нас очень
Нет, я не это имею в виду. Я считаю, что, я же говорю, что есть некие экзистенциальные отношения. Вот, я против проституции, да, как против продажи тела за деньги. Не то чтобы я стремлюсь ее криминализовать, но морально мне эта деятельность не близка, скажем так. И я считаю, что если ты хочешь завести ребенка с другим человеком, уговори. Если тебе другому человеку вообще нечего предложить, кроме денег, если ты никак не можешь никого, так сказать, убедить, что тебе действительно нужен этот ребенок, и я молчу о возможности усыновления, если тебе критически важно иметь своего биологического ребенка, но ты не способен построить такие социальные связи, которые тебе этого ребенка дадут, то, ну, в общем, работаете, так сказать, над этим.
То это ветвь твоего генеалогического древа на тебе и закончится. Так? Ты это
То
хотел
есть
сказать?
я считаю, что у нас и так, уже, так сказать, наверху
Помирай
пирамиды
бездетным. Нет, я понимаю, помирай
находятся люди. Нет,
бездетным.
нет, подожди, да, я скажу, это важно для меня. Я и так считаю, что у нас наверху пирамиды сейчас находится достаточное количество там психопатов, социопатов, людей с явно нарушенной эмпатией и так далее. Вот, если мы дадим
Опять
возможность
пошла
этим людям
критика
еще и
Трампа в
размножаться,
эфире.
так сказать, просто за деньги, то это не улучшит ситуацию в мире.
Мария Кондратова, биолог, молекулярный биолог, кандидат наук, автор книги «Кривое зеркало жизни» про рак. Крайне рекомендую. Премия «Просветитель».
Недавно вышел перевод книги на английском языке, так что если вы предпочитаете на английском, то книжку можно найти на Амазоне.
Так, а как она по-английски? Как это звучит? Уж криво многими словами перевести.
Blueprint of Life, что-то такое. Ну, а можно сказать просто по моей фамилии Кондратова на английском.
Где? Blueprint, черновик жизни?
Чертеж, да, черновик жизни.
Черновик, чертеж жизни. Мы, погоди, тогда я не понял, почему книжка так называется по-английски. Мы воспринимаем
рак. Ну, потому что редакторы решили, что кривое зеркало – это метафора недостаточно, так сказать, понятная за пределами русской культуры. Не знаю, почему они так считают, но это мне трудно об этом судить. Сейчас я точно скажу.
Так, хорошо, тогда, прости, я не понял, мы же воспринимаем, и ты приводила эту метафору, если мне память не изменяет, что рак, раковая клетка – это эгоист, который решил тянуть все одеяло на себя, не сообразуясь в целом с потребностями организма. Говорила это?
Да, cancer, myths, realities and a blueprint of living.
Так,
имеется в виду, что вот этот общий план жизни, да, так сказать, ну, он как-то в каком-то виде мы его видим и в раке. Ну, мне прежнее название нравилось больше, так что...
Да погоди, разве не ты ли говорила, что какой тут к черту черновик, план, чертеж, если рак – это взбесившийся индивидуал, который
рак
решает...
взбесившийся индивидуал, но анализируя этого взбесившегося индивидуала, мы понимаем blueprint of living. Понимая, что у него взбесилось, так сказать, мы понимаем, как оно должно быть, и лучше понимаем blueprint of living. Эта идея была и в основной книге, да, что мы, что да, это кривое зеркало, но через это кривое зеркало мы лучше понимаем, как устроена жизнь. Так что в этом смысле тут нет противоречия.
Окей.
Речь не о том, что рак является blueprint of living, речь о том, что рак помогает нам, изучение рака помогает нам понять основные принципы организации живого.
То есть тогда
я согласна, что это не идеальное название, что
мы,
ты думаешь?
Изучая рак, мы делаем некий blueprint жизни.
Мы понимаем блюпринт. Через нарушение блюпринта в раке мы понимаем, мы восстанавливаем, мы понимаем смысл того, как это работает в нормальных клетках и в здоровых организмах.
Значит, ты завела себя именно в ту пещеру, где тебя ждет Полифем. Это в лучшем смысле.
Я посмотрела «Одиссею», кстати. Я готова к пещерам и овцам в них.
И что скажешь по поводу всех этих споров? Не могу не
задать. Споры ни о чем, но кино, правда, не всем понравится, и это нормально, но меня пленяет вот в Нолане его уважение к зрителю. Я сейчас не хочу оценивать там, сказать, качество, это нас далеко уведет, не будем отнимать фильм у коллег-киноведов, но меня снова и снова после «Оппенгеймера» трогает уважение Нолана к зрителю. То есть он снимает массовое кино на темы, на которые... Все считают, да нет, ну нельзя, ну как можно, кому там интересен этот физик? Да нет, народ не поймет. А он, в общем-то, можно сказать, что там это проще, что вся история сложнее и с Оппенгеймером, и с Гомером, безусловно, она сложнее, но то, что ему удается сложную историю рассказать языком понятным и интересным массовому зрителю, за это я его безгранично уважаю, потому что это гораздо сложнее, чем, там, я не знаю, снять очередного Бэтмена, что он тоже делал совершенно блестяще. Вот уйти от Бэтмена к Оппенгеймеру – это, скажем так, неочевидный шаг, и за это мы Нолана уважаем.
Понятно. Пытаешься замылить уши слушающих, забыв про то, что ты в пещере. А там тебя ожидает либо маньяк Полифем, либо маньяк Минотавр.
И хочется... Господь с тобой, Димочка. Если мы в античной пещере, то там меня ожидает прежде всего Платонов тень.
Что ожидает?
Меня ожидают, безусловно, в первую очередь тени платоновской идеи.
Да.
Полифем – это для лохов,
пещера от костра.
Меня в пещере ожидают тени.
Давай. Сейчас про субъективного идеализма договоримся. Мария Кондратова сегодня с нами. Способ помочь Марии Кондратовой – это купить ее книжки. прежде всего. Причем я крайне рекомендую роман, который, с моей точки зрения, незаслуженно не прозвучал. Хотя, например, такой выдающийся немецкий агент, который занимается русской литературой, но в последнее время перестал ею заниматься, как. Вот слушай, я сегодня точно, у меня встреча с Альцгеймером, такая репетиция, вспомню фамилию, скажу. Он за всех книг, которые присылали ему на русском языке, сказал, что книга Кондратовой самая интересная по сюжету для него. То есть три варианта жизни для одной и той же женщины в зависимости от того, где она оказалась, и как меняются ее политические взгляды, ее поведение, даже ее личная жизнь. Вот, даже рождение ребенка, как это сильно меняется. А помочь нашему каналу вы знаете как, да? Наведите ваш смартфон на QR-код у нас на экране, переведите малую денежку, поставьте лайк, напишите комментарий, нажмите на колокольчик, подпишитесь непременно на наш канал, посоветуйте его друзьям. Потому что только на нашем канале мы можем говорить с биологом, например, о том, что делать, то есть каковы перспективы некого взбесившегося индивидуума, вот так, в возрасте 73 лет, который узурпировал все сигнальные пути внутри страны, которую он возглавляет, и который надеется прожить как можно дольше. Ты сказала, что шансов на бессмертие у нее нет. Ну, давай рассмотрим эту гипотетическую ситуацию, в том числе с точки зрения онкологии, которая тебе близка, не как врачу, а как исследователю, и с точки зрения иммунологии. Мужчине 73 года, вокруг него лучшие врачи, денег, как у дурака, фантиков. Какие основные опасности в среднем случае ждут его тело?
Я не очень понимаю, что значит средняя опасность. Ну, то есть вообще с чем сталкиваются люди в таком возрасте?
Да, прости, я же говорю, у меня встреча с Альцгеймером и с тобой одновременно.
Вот, ну, это может быть онкологическое заболевание, это может быть ослабление когнитивных функций, и вот в этом смысле, конечно, положение на вершине любой пирамиды, оно опасно тем самым, тем, что ты испытываешь явный недостаток фидбэка, да, так сказать, царю мало кто скажет, что он поглупел или неадекватно воспринимает реальность, царю будут нести просто соответствующие рапорты, так сказать, подтверждающие его версию реальности, как бы далеко она не расходилась. А так... основных рисков у нас по-прежнему два, то есть это слишком поздно для аутоиммунных заболеваний. Основных рисков у нас по-прежнему два – это сосудистые заболевания и онкология в этом возрасте. Другие заболевания, как правило, к этому времени уже проявились, если они есть, диабет, проблемы с щитовидной железой, они к этому времени, как правило, уже проявлены. Если их нет, но у нас многое зависит от генетики, да, то есть многое зависит от того, как... Это, на самом деле, единственный фактор, который сейчас, я так понимаю, толково предсказывает продолжительность жизни, это продолжительность жизни твоих там родственников. То есть династия людей с долголетием – это вполне объективная вещь. Вот. Ну, слушай, я выступлю в роли адвоката дьявола. Я понимаю, почему ты все время переводишь фокус на этого человека.
Ну, потому что мы все понимаем, что жизни после его смерти
нас всех, но в то же время, слушай, ну мы с ума сойдем, если будем все время думать только о нем. Я считаю, что нужно думать, да, и о чем-то другом. Вот. В рамках этой передачи мы можем сколько угодно сфокусироваться, но ради бога не отдавайте всю свою жизнь мыслям о Путине, о Трампе, о ком угодно. Оставьте в ней пространство собственно для жизни. Потому что, знаете, это не жизнь, если ты, так сказать, всю ее отдал мыслям о своем или чужом президенте. Это какая-то форма тюремного заточения, независимо от того, где ты находишься.
Так, литагента зовут Томас Видлинг. Знаменит он тем, что он в свое время отказал от работы Захару Прилепину после того, как Прилепин поехал воевать на Донбасс. При этом старые контракты он продолжал выполнять, поскольку на них завязаны немецкие издательства. Но новые книги он Захара Прилепина перестал брать. И именно вот этот Томас Видлинг, хотя он больше не работает с новыми авторами, он очень высоко оценил книжку и саму идею книжки Марии Кондратовой «Сигнальные пути». То, что ты сказала, мне что, я просто Видлинга с немецкого на русский перевел. Программы переводчики сделали бы это быстрее, чем я. Вот сейчас мы точно собьемся и куда-нибудь не туда, не в ту сторону идем. Ты сказал, что две основных опасности для людей, которые перевалили за 70. Онкология и сердечно-сосудистая система. Что полностью соответствует, например, опыту Джулиана Барнса, английского знаменитого романиста. Его последний роман «Итоги». То, что Барнс решил поиграть в Видлинга, сказал, что все, больше новых романов писать не будет. И он написал роман о старении, о смерти, вот об этих проблемах. Все больше писателей будет обращаться к этой теме.
Что ну и
больше...
нейродегенеративные заболевания, само собой, да, это я, в смысле, мы про них уже говорили, да, вот тройка, ну, сейчас тройка. Да. Но они отчасти связаны, потому что многие нейродегенеративные заболевания имеют сосудистую природу, это уже очевидно, там те же самые инсульты сильно увеличивают риск нейродегенеративных заболеваний, так что микроинсульты, так что это связанные вещи во многом, не полностью, но во многом.
Скажи, пожалуйста, а что нового произошло в исследованиях, то есть в понимании, или в лечениях, то есть в обращении понимания в практическую плоскость рака, онкологических заболеваний, начиная с того момента, когда ты поставила в своей книжке про рак последнюю точку?
Я бы сказала так, что каких-то глобальных открытий не произошло, но те терапии, которые я описываю как такие, ну, они уже были не экспериментальные, там та же иммунотерапия, она уже вполне себе применялась в тот момент, она начинает применяться все шире и шире, да, то есть изначально она была доказана для меланомы и потом доказано для показано ее использование для рака легких, а сейчас список показаний все расширяется и расширяется. То есть идет такая естественная экспансия. И второе, это пока еще трудно назвать переломом, но это уже безусловно обозначается как некоторый тренд, что мы все дальше и дальше переходим от орган специфического лечения к молекулярно-специфическому лечению. То есть мы начинаем, то есть вот старая номенклатура, как рак груди, рак яичников, она все еще сохраняет свой смысл, но мы все больше и больше начинаем ориентироваться на молекулярные профили опухолей. И, например, вот мутация, которая по-русски звучит смешно, в гене HER2, но которая критически важна для некоторых форм рака груди, она проявляется, оказывается, и в других раках, в других органах, хотя, может быть, с меньшей частотой, и лечится, скажем так, теми же препаратами, теми же принципами. То есть мы от диагностики по органу переходим к диагностике по молекулярному портрету. Опять же, это не вчера началось, но вот сейчас это, похоже, доходит до какой-то критической величины, и очень скоро действительно будет в каком-то смысле все равно, в каком органе у тебя опухоль. Ну, я упрощаю, конечно. Да, будет важно, какие у нее молекулярные характеристики.
И дальше что, таблетки или генетическое редактирование пресловутые?
Не, ну до генетического редактирования мы пока не дошли. Таблетки, капельницы, химия. Ну, это все, да, к химиотерапии. Идут какие-то медленные эволюции, да, там мы там начинаем лучше оперировать органы, которые раньше не оперировались благодаря там менее
например.
Инвазивным методам. Слушай, ну правда не моя тема, но я знаю, что появляются какие-то более тонкие инструменты, которые позволяют там удалять какие-то вещи. Я знаю, что диагноз, скажем так, наличие метастазов уже перестает, который еще несколько лет назад являлся там, ну то есть
идея была такая, четвертая стадия рака,
единичный метастаз. Она перестает быть противопоказанием к операции, то есть до недавнего времени считалось так, если у тебя опухоль локальная, то мы тебя оперируем. Если опухоль вышла
за пределы органа... Если метастазы в костях, в мозг, то бессмысленно.
Нет, кости по-прежнему остаются проблемой, но редко бывают метастазы сразу в костях. Обычно бывают сначала какие-то региональные метастазы. Сейчас вот таких людей уже начинают оперировать. И, в общем-то сказать, продолжительность жизни улучшается. Но каких-то качественных скачков за последние 10 лет не произошло. Но ну, хорошо, идет расширение, ага. идет прогресс, но он сейчас такой ровный. Вот был скачок иммунотерапия, было там еще несколько скачков. Сейчас такое, так сказать, скорее аккуратное ощупывание возможностей комбинации разных средств. Вот сейчас мы идем вот в сторону той самой комбинаторики, когда мы пытаемся лекарство одной группы усилить лекарствами другой группы и посмотреть, как это получится, и где-то это очень хорошие результаты дает.
Еще пара вопросов, потом мы перейдем к тому, что меня лично больше всего волнует. Почему мир сходит с ума, почему всюду кризис классических демократий. И это не мои придумки, потому что я тоже считаю, что классические демократии себя изжили, они перестали быть эффективным инструментом организации управления обществом. Но два конкретных вопроса. Первый вопрос, скажи, он чуть-чуть в сторону. А почему все так быстро забыли пандемию ковида? Ковид с его там тем самым, как он, цикашторм, аутоиммунный сверху.
Цитокиновый шторм.
Цитокиновый шторм. Спасибо большое. Боялся глупость сказать. Типичный там аутоиммунный ответ организма. Про это забыла только публика, которая, кстати, также мгновенно забыла пандемию испанского гриппа, испанки, в начале 20 века. Или забыли еще и исследователи, и врачи?
Ну, слушай, во-первых, так сказать, если бы у нас после ковида были чудесные спокойные годы, когда можно было бы наслаждаться, то, наверное, ситуация была бы иначе, а нам, так сказать, в Евразии боженька подал полномасштабную войну, а в Соединенных Штатах Америки подал президента Трампа. И как-то, так сказать, да, свежие впечатления слегка забили.
Во-вторых, да, выбирая между Трампом и ковидом, следует выбирать ковид, шансы выжить больше.
Вот. Во-вторых, при президенте Трампе сейчас идет массовая, как сказать, революция, не
знаю. Роберт Кеннеди науке. Во главе Минздрава.
Там не только Минздрав, там финансирование фундаментальных исследований пересматривается глобально и так далее. И поэтому там сейчас люди в таком изумлении, что, в общем, оно, конечно, подминает, в том числе, к слову сказать, вот эти РНК-вакцины, которые были так развиты, сыграли такую роль в лечении, в профилактике ковида, они же сейчас чуть ли не под запретом в Соединенных Штатах, я имею в виду разработки со словом РНК не финансируются практически. Вот. В такой ситуации, да, я боюсь, что сейчас другие акценты, хотя все равно выходят публикации, отсматриваются длительные последствия, были публикации по эффектам вакцин, отложенным эффектам вакцин и так далее. То есть какой-то ровный след научный, он продолжается, не то чтобы оп, все. Другое дело, что нужно понимать, что во время ковида и в первый год это было очень много, так сказать, хайпа. Ведь статьи про ковид публиковались фактически вот с пылу с жару, да, проходя минимальное какое-то рецензирование. И множество людей, которые никогда в жизни, так сказать, не занимались вирусными заболеваниями, почувствовав эту волну, стали лепить ковид буквально ко всему, к чему угодно. Я знаю людей, которые это вообще раком занимались, но, так сказать, поскольку деньги давали на ковид, они быстренько там написали грант про рак и ковид вместе и так далее. В общем, там тут тоже была некоторая война, волна хайпа. Подожди, и второе, отвечая на твой вопрос. Пошла сильная откатная... Смотри, кто у нас занимается исследованием? Это либо Big Pharma, либо наука. Наука – это на значительной степени США. Они сейчас в кризисе, у них все плохо, им тяжело. Big Pharma сейчас тоже в кризисе, потому что был огромный взлет ожиданий и финансирование в ковид. А потом пошла неизбежная, но откат. И последние годы, в общем-то, фармкомпании многие в очень таком непростом положении. Я знаю, что сокращаются исследовательские программы много, где, соответственно, на какие-то левые разработки времени не остается. Прямо сейчас не актуально, делаем то, что актуально, а костырируем.
Да, про науку давай сделаем отдельную программу, запланируем. Про ее состояние в России, в США, в Европе. У меня масса вопросов, причем злоехиднейших. А второй конкретный, очень короткий вопрос. Того же Джулиана Барнса в итогах. Он пишет о том, что у него одна из четырех форм лейкемии. И что он обречен до конца своих дней на химиотерапию. Но имеется в виду не там капельница выпадения волос, а одна таблетка в день. Ну вот, собственно, все. Он говорит, что некоторых его знакомых внутри живут четыре вида рака. И скажи, пожалуйста, а вот сегодня при этом уровне, например, понимание, что такое лейкемия, как с ней бороться и так далее, у Джулиана Барнса выше шансы от чего умереть? От лейкемии или от чего-то другого? При условии, что он принимает регулярную терапию.
Ну, ты понимаешь, что лейкемия, она по своей природе дает, так сказать, эффект на иммунную систему, так что у него, конечно, у человека именно с этой формой рака выше шансов умереть от каких-то вирусных бактериальных инфекций. И все равно лейкемия, господи, лейкемия, химиотерапия – это все равно не конфеты, это, сказать, это довольно серьезная нагрузка на печень, на почки. И они тоже в какой-то момент с возрастом могут перестать справляться с этой нагрузкой. Не знаю. Понимаешь, ну, как бы... Но я должна сказать, что да, сейчас химиотерапия другая. Во многом, к сожалению, мне пришлось этим встретиться. Один из моих близких людей сейчас проходит курс химиотерапии. И мы были в хорошем смысле этого слова поражены, ожидая вот этих всех классических симптомов, да, вроде выпадения волос, ужасной тошноты, ну, всего того, что нам любят в том числе и в фильмах показывать, не встретившись, тьфу-тьфу-тьфу, ни с одним таким негативным фактором. То есть химиотерапия сейчас бывает очень разная. И это, кстати, тоже одно из направлений, да, как сохранить эффективность, там, снижая дозу и снижая побочные эффекты. И, в общем, не надо ее бояться, вот просто не надо впадать в ожидание каких-то ужасов и кошмаров. Действительно, многие люди сейчас годами живут на химиотерапии. Как мне оптимистично сказал человек с саркомой, сейчас идея не в том, чтобы вылечиться, а в том, чтобы дожить до нового поколения терапии. Ему в свое время предсказывали 2-3 года жизни. К моменту, когда мы познакомились, он жил уже там 12 или 15 лет и, в общем, умирать не планировал.
Ну, Барнс писал роман, заканчивал, когда ему было 76, сейчас ему 80, если я не ошибаюсь. У нас осталось 10 минут. Значит, тому будет счастье, кто поможет мелкой денежкой нашему каналу. Тогда будет возможность приглашать Марию Кондратову на наш эфир чаще. Одну программу мы сделаем целиком про науку, вторую, например, только про рак, ну и так далее, и так далее. Я не хочу говорить, глупее нет ничего, чем заставлять профессионала реагировать на текущие политические события. Я не знаю, прочитал ли ты реплику Ивана Курила, специалиста по американской истории. Он сказал, ну не ждите вы от ученых моральных авторитетов, чтобы они каждый был моральным авторитетом. Вы к ним предъявляете эти требования, а они, бедные, вообще привыкли в тиши там лаборатории и кабинетов. Вы заставляете их выполнять несвойственную им функцию. Некоторые из них, как Сахаров, могут, а некоторые нет. Если они не поддерживают войну, уже хорошо. Но у нас осталось совсем немного минут. Маша, а что происходит с миром? Скажи, почему... Вот я разочаровался в демократии классической, когда в социальные сети стали выходить все, кому угодно. И я вдруг увидел, что это мусор, не люди мусор, боже упаси, их мнение мусор. Потому что они стали писать, все комментаторы, каждый, они сейчас себе напишут про рак и про биологию, и про иммунологию, не будучи ни на секунду специалистами. Потому что исчезли все иерархические фильтры. И у меня вопрос тогда, если они нифига не понимают в биологии, в эпидемиологии, в эпистемиологии, ни в чем, но свои комментаторы с космическими глупостями спокойно публикуют, то, может быть, это уже не действует в управлении страной. Но ведь есть и другое. Это технофашизм не буду использовать, темное просвещение в США. которая ставит целью уничтожения классической демократии, уничтожения государства. И Трамп им очень нужен как разрушитель. Он им нужен вот как Ленин, как большевики. А потом будут они строить другое. И это действует в России. Только там, если в Америке, давайте вперед, где ИИ будет всем управлять, и самые умные умы из Кремниевой долины будут править миром, то у Путина наоборот. Давайте все остановим, давайте вернемся к печенегам и половцам, значит, давайте вернем монархию. Что происходит? Мы с тобой как-то раз в Андалузии начали уже этот разговор, но не закончили. А прошел год с лишним.
Ой, не знаю, ложим ли мы это в 5 оставшихся, в 6 оставшихся 6. Минут, но будет повод встретиться еще раз. Знаешь, ну, с одной стороны, я хочу побыть этим добрым следователем сказать, и процитирую это, сказать, классиков, сказать, что мертвый умереть не может. Кризис – это все-таки состояние живой системы. Да? То есть то, что мы как-то реагируем на изменения мира вокруг нас, это реакция может быть адекватной, неадекватной, но это фича, а не баг. Да? То есть все вот эти системы. Странные, ужасные вещи – это все-таки некоторые реакции живой еще.
То есть температура и воспаление свидетельствуют о том, что организм
борется.
Второй
момент относительно людей и их мнений. Слушай, ну люди не виноваты. Люди не жили, так сказать, в сообществах никогда по миллиону, по миллиарду человек. Люди жили в небольших сообществах, где они могли оценить компетенцию, квалификацию других людей. И в таких ситуациях люди действуют, в общем-то, обычно достаточно адекватно. То есть жил товарищество, там, я не знаю, какие-то компактные структуры. Все понимают, все понимают, кому можно доверить деньги, нет, кому, у кого можно брать в долг, у кого нет, и так далее, и так далее. Проблема в том, что мы на людей обрушили доступ к огромному массиву информации. И я бы, знаешь, как сказать, ты читаешь глупых людей, я читаю исключительно умных людей, но которые...
Ну, правильно, ты комментарии только...
Несут исключительные глупости, потому что никакой информационный ценз не спасает, никакой образовательный ценз не спасает, поскольку количество информации о мире сейчас больше того, что может переварить любой мозг. Я понимаю, что умные люди свои глупости высказывают более складным и интеллигентным языком, но в сущности я бы сказала, что это общая проблема.
Спасибо, Маша, умеешь ты обгадить.
Я сама тот самый человек. Вот. И, наконец, про демократию, знаешь, как бы это сказать, мне кажется, что сейчас, вот именно в эту эпоху перелома, я уже говорю как не биолог, как такой, скорее, самодеятельный мыслитель, может быть, нам вообще стоит перевести фокус вот с этих старых терминов, потому что дело не в том, что демократия там работает, не работает, это термин прежнего уклада. Мы явно на пороге какого-то нового уклада со всеми этими и пертурбациями, демографическими кризисами, массовыми перемещениями людей, глобальным, прости господи, потеплением, климатическими кризисами и так далее. Мы явно на пороге чего-то другого. И то, что мы продолжаем спрятаться за старыми словами, рассуждая, хорошо ли демократия, хорошо ли это... Мне кажется, забирают у нас время, которое вообще-то надо тратить на вот некое проектирование. Куда мы хотим прийти, вообще-то говоря? К чему мы хотим прийти? Что
тогда
значит...
первые три пункта, куда бы ты предпочла, чтобы мир пришел?
Ты знаешь, как ни странно, для меня все меньше... Вот, я смирилась с искусственным интеллектом, да, я смирилась, что я из очень умного человека превращаюсь, так сказать, в средние руки пользователя очень умного очень эрудированного искусственного интеллекта. И в момент, когда я с этим смирилась, для меня все большую ценность обретают социальные связи, обретают вот эти... руки, протянутые друг к другу, вот эта готовность поддержать другого человека, понять другого человека, побыть с другим человеком. Это то, что очень сильно размывается и размылось в нашей индивидуалистической цивилизации. И я бы подумала скорее, вот я же говорю не о том, идем ли мы к демократии или к диктатуре, а о том, идем ли мы к миру, в котором человек может быть счастлив и быть собой.
Тогда тебе вопрос от искусственного интеллекта, от Gemini. Я готовился к программе при помощи...
Hello, Gemini! how are you?
The gates, если по-немецки. How are you? Да. Вопрос от Джемини. Но я его отобрал. Я не все вопросы, отнюдь не все, которые...
Спасибо, Дима, спасибо, что ты его
Да, умеешь ты по голове погладить. Если бы тебе нужно было спроектировать... И это финальный вопрос программы. Сигнальный путь для человечества на ближайшие 20 лет. То три каких главных ингибитора, то есть что нужно заблокировать, и каких три главных активатора, что нужно запустить, ты бы выделила для выживания нашего вида, то есть для выживания сапиенсов. Три ингибитора, три активатора. Давай два.
Ну хорошо, я бы работала над тем, чтобы сделать среду когнитивно комфортной для человека. То есть тот уровень стресса, в котором мы все сейчас живем, он не физиологичен, он отбирает у нас годы жизни, так сказать, и так далее, и так далее. То есть стиль жизни должен быть другим. Я не могу сказать каким, но он должен быть более соразмерным человеческой психике, человеческой природе. Вот. Я бы работала на восстановление социальных связей, каких-то коннекшенов, так сказать, в противовес вот этой виртуализации, всеобщей виртуализации, я бы работала за некое заземление, за некое возвращение к физической реальности, так сказать, за за баланс между виртуальным и реальным, если так. Мы никуда не денемся от виртуального. Мы сейчас... И я бы, конечно, работала, так сказать, с философами, психологами и так далее над проблемами смысла, потому что, так сказать, вопрос, кто я такой, если я тут не самый умный и не самый продуктивный, он уже сейчас встает перед многими людьми во весь рост и будет вставать дальше и дальше. И, так сказать, если мы не хотим, чтобы все тут просто спились, самоубились, так сказать, и самовыпилились, нам нужно какие-то ответы предлагать. Чтобы я заблокировала... Я бы заблокировала вот эту самую проповедь крайнего индивидуализма, так сказать, вот, и, так сказать, и какого-то, ну, вот такого высокомерия технофашистского и какого угодно по отношению ко всем остальным, потому что, тем более, чтобы, простите, ребята, так сказать, да, вы могли считать себя самыми умными до появления Клода, но уже нет. Вот, и совершенно разница между самым умным и самым глупым человеком, в общем-то, сейчас не так драматично, как между всеми нами,
большой Герман моделью. Стерлигов, дурак-то, конечно, дурак, но никакой он вовсе и не дурак, а, возможно, он умнее многих прочих. Но это я в загашник для следующих программ положил. Спасибо Клоду, спасибо чату GPT, спасибо Джемини.
Спасибо тебе, Дима.
Спасибо тебе, Маша. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Вдвойне спасибо, если вы поможете нам. Либо просто вашими аплодисментами. И как говорили Битлз в таких случаях, те, кто на галерке, пусть хлопают в ладоши, а те, кто в первом ряду, пусть трясут своими бриллиантами. Вот бриллиантами трясти не нужно, но помощь каналу действительно нужна. От этого будет зависеть, еще раз придет Мария Кондратова.
Обеспечьте фидбэк, да. Если вы отлайкаете именно этот выпуск, у вас будет еще больше шансов послушать про рак, всеобщую смерть и прочие прекрасные оптимистичные вещи, которые отвлекут вас от мысли о Владимире Путине.
В общем, да, как писал Пелевин, я твои просторы лайкал, фоловил поля, ты и фича, ты и бага, родина моя. Мария Кондратова. Читайте ее книги «Сигнальные пути» и «Кривое зеркало жизни». Премия «Просветитель» Гран-при. Удачи всем, спасибо.